Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, наш хороший знакомый, уже все, думаю, наши слушатели знают, отца Дмитрия Куверталова, протоиерея, настоятеля храма Архангела Михаила в Летове. Здравствуйте.
Добрый вечер, радиослушатели.
В храмах читается Евангелие, ну, это Евангелие от Матфея, 15 глава, наверное, это не так важно, важнее то, о чем там сказано. Сказано там о том, как Христос исцелял. Это неоднократно встречается во всех Евангелиях, сообщение об исцелении хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. Это цитата из чтения нынешнего. И вот в связи с этим вопрос возникает. Мы действительно часто в Писании встречаем рассказы об исцелениях, о чудесах, и кто-то, прочитав все это, приходит в церковь, именно ожидая таких же точно зримых проявлений, как исцелял Спаситель, как он воскрешал мертвых. И люди идут в церковь с надеждой на то, что их какие-то физические немощи будут действительно с высокой долей вероятности, а то есть гарантии, исцелены. А это происходит не всегда. Так вот, стоит ли нам так уж обращать внимание на то, что говорится именно о чудесах в Евангелии, и делать на этом такой важный акцент?
Чудеса, конечно, вещь необходимая, как воздух для каждого человека, не только для верующего или для человека болящего, страждущего. Чудо, оно необходимо нам как свет, как откровение. И поэтому оправданы ожидания людей именно в церкви или именно в молитве или от святыни какой-то, не требует, но просить чудо. С другой стороны, что чудо остается все-таки чрезвычайным явлением, и оно и сегодня совершается. Мы не можем говорить о том, что это эпоха или время давно прошедших дней, вот эта история. Нет, это та константа благодатной жизни, которая, врываясь в наш обиход, в нашу обыденность, взрезает вот эту вот нашу рутину житейскую и помогает нам вспомнить о главном или встать перед Богом, встать перед иной реальностью. Когда человек ищет чудо, часто он не очень понимает, что за этим последует, потому что это всегда вмешательство Бога в наше пространство временное и житейское, и Бог, как свободная личность, часто имеет свои планы на нас. Поэтому мне бы хотелось предостеречь многих вот жаждущих разного рода чудес людей от такого легкомысленного отношения к чуду. Чудо – это все-таки переворот внутренний, это внутреннее раскрытие сердца, это такая операция, выход из которой не очевиден для самого человека, потому что если Господь вмешивается в нашу жизнь, Он это делает раз и навсегда. И, конечно, бы хотелось, чтобы человек, ощущающий, жаждущий, ищущий чудо, понимал, что теперь его жизнь будет иной.
Все-таки это очень по-человечески ждать чуда. Мне вот друг рассказывал про свое детство историю, как он ехал на экзамен в школе еще, не будучи готовым, и читал акафист Богородицы. Читал и не сдал экзамен, и вера его увяла после этого. Вот, я говорю, ну а почему вот он ждал? Он говорит, ну это же естественно. Естественно, я был уверен, что я его сдам, я же акафист прочитал.
Ну, в данном случае он ждал не чудо, а некое, как бы, торг такой происходил. То
есть я тебе акафист, а ты мне.
Да, конечно. И, естественно, я же оплатил, а мне чек, значит, по чеку услугу не
оттоварили.
К сожалению, да, такое бывает. То есть, конечно, чудо – это как раз явление иного порядка. Это не оплата за наши труды и усердие, это даром данное какое-то явление. И Господь, когда посылает апостолов на проповедь, он прямо говорит: «Исцеляйте, воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром раздавайте».
Мы встречаем периодически людей, которые рассказывают о чудесах, которые с ними происходили. Кстати, не только в церкви, но и в обычной жизни среди людей, которые, ну, или не рассказывают о том, что они ходят в храм, или действительно туда не ходят. Мы встречаем часто, я вот, например, часто встречаю рассказы о каких-то чудесах, которые с человеком происходили. И он действительно это рассказывает в том ключе, что вот нечто сверхъестественное произошло, что никак нельзя объяснить никакими законами физики, никакими там лекарствами, никакими усилиями врачей, если это связано со здоровьем. А у кого-то это вообще не происходит никогда. И человек ходит в храм много лет, молится, и кто-то начинает на это смотреть как на обычную жизнь, церковную свою жизнь, которая никак не связана с чудесами. И, наверное, как мне кажется, это неплохо. А кто-то, для кого-то это большой соблазн. Как же, почему же вот у Васи все так, у него полна жизнь чудес, а у меня ничего не происходит?
Ну, полна жизнь чудес, со стороны всегда кажется, что чужая жизнь, она преисполнена всякими рода событиями, явлениями, обстоятельствами, которые бы были желательны и вожделены для меня лично. Мне кажется, что вот путешествую я вот как кто-то, у меня бы все по-другому было бы, я бы никогда не знал бы угрюмости, тоски, усталости и так далее. Или если был бы у меня на столе каждый день там икра или там хлеб с маслом.
А стол бы стоял бы в моей квартире?
Да лучше вообще у кровати, у постели, да, чтобы можно было бы не вставать, то стол, компьютер, еда, газировка и все остальное, все удовольствие жизни. Вот, конечно, кажется со стороны, что так все. На самом деле, тут два момента очень важных. Во-первых, востребованность самого чуда, и когда человек изнурен болезнью или какими-то жизненными обстоятельствами, очень тяжкими, и он действительно понимает, что кроме чуда ничто помочь не может, как бывает часто, вот, особенно в последнее время участились, вот, приходят ко мне, жалуются, рассказывают разного рода бизнес-обстоятельства, когда у людей рушатся какие-то дела, какие-то их вот, фирмы, какие-то обстоятельства им воспрепятствуют, кредиты не дают, а заказчики, значит, не откликаются, не расплачиваются и так далее. Все это в одночасье, как, конечно, вот, готовы все сделать, пополомничать, вычитать не один акафист, а там их 40, 140. Готовы любое сделать дело, поступок, чтобы только вот Господь явил свое вот это чудо, разрешил эту ситуацию. Бывают такие патовые ситуации. Насколько оно возможно в таких обстоятельствах чудо, то вопрос открытый. Всегда это все-таки свобода Божия. Мы же просим Бога вмешаться в нашу жизнь. И, может быть, это уже и есть вмешательство в нашу жизнь Бога, когда эти обстоятельства происходят. Просто надо немножко с другой стороны посмотреть. И человек не всегда видит вот это попечение Божие о себе в течение длительной тяжелой болезни. Но одно дело еще, когда болезнь собственная, когда болезнь ребенка или болезнь близких людей, это гораздо сложнее принять и понять. Но даже и это в планах у Бога, безусловно, есть, потому что мы не в раю. И человек здесь, на земле, как призван к труду, причем к изнурительному, тяжелому труду, ежедневному, рутинному, ради рая, ради вечности. И этот труд, как труд созидания, часто связан вот с теми обстоятельствами, когда человек сам не может себя понудить, а болезнь или какие-то внешние трудности, сложности его к этому, как бы, эти рамки ставят. И человек тем самым приобретает для себя бесценную радость, бесконечную жизнь, без ограниченную вот этот вот простор благодати, который он ничем другим приобрести не смог. Это некая тайна божественной любви, совершающей с нами, когда у нас есть трудности. Хотя, может быть, это не совсем может звучать как утешение для вот большинства страждущих, но все-таки как некое принятие воли Божией это тоже должно быть. И чудо совершается всегда в исключительных случаях, и всегда это некая тайна божественного промышления о нас. Но и второй момент, который мне хотелось бы об этом сказать, такой, может быть, даже больше странный, парадоксальный. Чудеса чаще всего совершаются, ну, во всяком случае, так, по объективным наблюдениям, с людьми, далекими от церкви, от Бога. И когда человек вошел в пространство церковной жизни, с ним как-то эти чудеса вдруг перестают совершаться, потому что он вдруг оказывается сам внутри этого чуда, всегда с ним совершающимся. Человек, причащающийся регулярно, ощущающий радость на сердце, видящий, что происходит вокруг, как-то вот впускающий Бога в свою жизнь, он эти чудеса видит на каждом шагу, просто перестает удивляться. Ему кажется, что это норма жизни, обыденность.
А бывает такое, что с человеком происходят чудеса сплошь и рядом, а он этого, ну, не замечает, просто не видит и все.
Конечно, я думаю, что это вообще самое общее место, потому что я про себя могу такое сказать, и про любого другого человека из своего окружения. Например, дети, когда капризничают, хотят того-то и того-то от своих родителей, они либо по незрелости своей, либо по какому-то дурному навыку уже действительно не видят главного чуда, вот этого наличия семьи, наличия головы на плечах, рук, ног, крыши над головой. Это не самоочевидные вещи, что это должно быть, вот это как норма. Многих до этого не имеют. Поэтому если человек капризничает, он немножко должен отрезвиться, сказать, вообще мы уже более чем необходимо нам имеем, так мы еще хотим. И вот это второй вопрос к чуду, относящийся, когда человек просит этого чуда, чем он будет расплачиваться за это чудо? Это тоже вопрос открытый и очень непростой.
У нас есть знакомый, который в юности упал с высоты больше 1,5 километров, у него не раскрылись оба парашюта. Вот. И упал он не куда-нибудь, а упал в гигантский, абсолютно гигантский сугроб, куда несколько дней сгребали весь снег с полигона.
Мне кажется, это все равно так больно об снег.
Это был синяк, ушиб правого бедра, у него был диагноз. Вот, потрясающая история, но я просто он мне не давал разрешения о ней рассказывать по радио. Я не знаю, может быть, он когда-нибудь придет и расскажет сам. Но вот сейчас он храм в Арктике построил, например.
Вот, вот. Вот
это связано?
Ну, это ему виднее, что связано. Ну, просто его жизнь, она очень со стороны потрясает. Он строит храм, он делает много всего хорошего.
Нет, удивительные есть вещи. Конечно, это вопрос отклика дальнейшего. То есть человек должен раскрыться Богу до конца и уже не своего искать, а Божьего. Ведь очень пронзительный случай рассказывал владыка Антоний, митрополит Сурожский, когда у них хотели отобрать храм, в котором они десятилетиями уже служили. Ну, просто этот храм был в бесплатную аренду отдан православной общине, а надо было выкупить срочно, иначе его продали бы с аукциона. И говорит, я тогда собрал всех своих близких и всех прихожан и говорю, знаете, вот в этом храме мы крестили своих детей, хоронили своих родителей, венчались, молились, все здесь было с нашим храмом, связана вся наша жизнь. И сейчас его хотят отдать под китайский ресторан. Говорит, что мы будем с вами делать? Я, говорит, вам предлагаю все, что у вас дома есть ценного, все, что вы можете делать, пирожки печь, там, шить, все это продается, все это, значит, употребляется только для собрания суммы, необходимой для нашего прихода. И вот, говорит, огромное количество людей откликнулось. И мы даже не представляем, сколько друзей у нашего прихода со всего мира. Большинство пожертвований было 2-3 фунта, то есть совсем копеечные. Говорит, потряс меня один мужчина пожилой, который пришел к нам, будущий, значит, бывший фронтовик, ветеран военных действий, русский, который рассказал, принес какую-то внушительную сумму, по внешнему виду понятно, что она не соответствует его достатку. Говорит, что это? Говорит, это накопление за всю мою жизнь. Говорит, ну почему? Говорит, я художник и воевал, и был ранен, и отморозил руки. И в госпитале мне должны были их ампутировать. Действительно, там же гангрена началась. И я молился всю ночь, Боже Матерь, потому что я ничего не умел делать, кроме как рисовать, и как же теперь мне жить. Вот. И когда утром пришел врач, доктор, у него там сонное видение было очень такое таинственное, дивное, утешительное, и врач сказал, что нет, ампутировать не будем, будем лечить. И действительно вылечили руки, говорит, вот я вошел к вам в храм, увидел купол закопченный, и вспомнил свои руки, которые были такие же почерневшие, вот когда я лежал. Вдруг голос, говорит, какой-то у меня в сердце. Помнишь, что для тебя я тогда сделала? А что ты для меня сделаешь? И вот он принес все, что было у меня. Это был действительно такой отклик. Это вот он десятилетия спустя вспомнил об этом, даже не вспомнил, а жил этим, да, что я бы ему сделать. И когда нужда появилась, он принес все, что имел. Это тайна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, это Новая Москва. Отец Дмитрий здесь сегодня в студии Светлого Радио.
Вот вы рассказали про вот это свое чудо. Я, кстати, хотела сказать, что вот наш знакомый, который упал с нераскрывшимся парашютом с 1600 метров высоты и отделался ушибом бедра, в сугроб он упал, в гигантский сугроб. Ему накануне тоже, ему снилось, что его мама ловит его и закутывает в пуховый платок. Про сны. Как нам стоит относиться к снам? Это все-таки чудеса и сновидения привычно связаны для нас?
Да, это, безусловно, внутренний наш мир, который ну, так скажем, наверное, раскрывается или в который прорывается мир невидимый. Это действительно сон, опять же, совершающийся некой тайной с человеком. И если человек очень внимательный и очень собранный внутренне и благочестивый, то благочестие должно быть подчеркнуто, это как некий настрой на правильное богообщение. Вот если это так, то человек, конечно, во время сна может быть вразумлен или утешен, или поддержан каким-то особым видением или откровением. Это действительно так. Но не надо думать, что это действительно вот, ну, так общее место. К сожалению, к великому, большинство людей, и я в том числе, не могу похвастаться этой собранностью духовной, молитвенной, особенно перед сном, когда мы молимся, ум часто скользит по молитве и не углубляется вот в эти духовные священные переживания, сострадания, трепет, соучастие вот в духовной жизни. Поэтому и засыпаем мы, в буквальном смысле слова, как вот в кому некую входим, вот в такое пространство забытья. И хаос какой в сердце у нас и в головах, такой у нас и во сне. Просыпаясь часто усталыми, раздраженными, с трудом встаем. И,
не стой ноги.
Не стой ноги, как батюшки говорят, что полчаса молитвы заменяют трехчасовой сон. Это для тех, кто ленится вечером встать потрудиться и сказать, что я устал, больше не могу.
Что это значит?
Это значит, что во время молитвы происходит обновление нашего ума, и три часа сна вполне сопоставимо с получасовой молитвой. То есть нам кажется, что вот мы не высыпаемся, нам надо пораньше лечь. 15-20 минут молитвы. Это тоже для души отдохновение, это тоже для души восстановительная вот такая благодать, которую человек обновляет и дает ему силы. И утром он встает бодрым, если он потрудился.
Я бы еще хотел поговорить о футболе, вернее, о спорте в целом, но о футболе, потому что у нас сейчас идет чемпионат.
В контексте того чуда, которое наша сборная сейчас совершила.
Нет, скорее о другом. Меня давно занимает этот вопрос, потому что я сам, ну, такой довольно с большим стажем болельщик одной из футбольных команд, одного из футбольных клубов. Меня всегда удивляло, когда встречаются, например, «Спартак» и «ЦСКА», к примеру, и болельщики одной и другой команды, я знаю, некоторые перед этим молятся о победе своей команды. И для меня странно, игра — это игра. Пускай, наверное, она останется игрой, потому что среди болельщиков ЦСКА есть христиане, среди болельщиков «Спартака» и среди футболистов. А если речь идет о сборных, почему Бог должен помогать, скажем, сборной Англии, а не сборной Франции?
Дело в том, что тут такое некое перетягивание каната. Чья молитва сильнее? То есть это,
ну,
тоже
так вот, соревнование так же не болельщиков. Может быть.
Ну, очевидно. Мы же действительно, вот есть момент такой, хорошо проиллюстрированный на примере спорта. Мы перетягиваем божественный промысел на свою сторону, причем очень усиленно это делаем, требуя в буквальном смысле вот не только победы команды, но и какого-то исцеления или какого-то события, разрешения обстоятельств, понимая, что, точнее, не понимая, что у Бога зрение как бы вот всей полноты, не только ситуации, но и человечества, и судеб, и будущего, и прошлого. И часто мы, даже испытывая какие-то трудные ситуации, искупаем грехи своих прародителей. Это очень связано вещи для нас, если мы терпим, если мы благочестиво это переживаем. Поэтому, конечно, вот ставить свечки или молиться за победу своей команды в данном случае было бы, ну, я бы так назвал, суеверием. Это вещь, которая, нельзя сказать, предосудительна. Все-таки молитва, она имеет свою силу, свою стихию и свою благодать. Молиться необходимо, но правильные слова надо произносить в этот момент, чтобы действительно Господь сам управил наилучшим образом не только ноги и руки наших спортсменов, но и обстановку на стадионах. И, в конце концов, по результату, чтобы мы научились благодарить Бога. Это, и, опять же, неважно, какой результат. Там кто-то потрудился на спортивной арене, кто-то переживал там и нервы, и сердце свое, значит, у экранов телевизоров или на стадионе. Вот надо, чтобы все наши эти эмоции, они все-таки в правильное русло входили. Это очень важно. Я знаю действительно много церковных и верующих спортсменов, которые молятся, как парадоксально, ну, сложно зайти в их сердце и в их помыслы, не о победе конкретных соревнованиях, участии, а о благополучном исходе и о том, чтобы это эмоции наши не повредили нашей духовной жизни, чтобы человек оказался собранным, концентрированным. Спорт — это просто концентрация вот, или показатель вообще общей человеческой собранности. Вот это общая наша расслабленность нынешняя, вот, не случайно она, как другой его полис, это увлечение вот этим зрелищем. Вот. А человек-спортсмен, который на самом деле, ну, опять, музыкант, это может быть ученый, который концентрирован на своем деле, и он не расплескивается, не рассеивается по пустякам. Апостол Павел об этом замечательно говорил, что смотрите на спортсменов, они, говорят, пытаются изо всех сил, чтобы тленные венцы получить, то есть венцы пустяковые, житейские. Так мы, говорит, ради нетленных венцов вообще ничего не делаем, говорит, нам надо устремляться, нам надо быть собранным. Это очень хороший пример.
А вот, кстати, какие есть варианты правильного христианского отношения к этим спортивным баталиям? Я вот, например, после известного матча России-Хорватия пришла на работу, и я смотрю, люди совершенно по-разному относятся. Значит, ой, Смолов, он так плакал на поле. Да ладно, он плакал. Мимо него наш второй мяч в наши ворота пролетел там в сантиметр. Он мог его отбить, а он смотрел, куда этот мяч летит. Да понятно, что он летит в ворота. Почему он его не отбил? Фернандес, какой забил второй мяч? Да ладно, забил. Он не может в створ ворот на пенальти попасть. И вот люди, кто-то осуждает, кто-то восторгается. В целом, очень высокий накал страстей. Может быть, это неправильно, что столько наших эмоций занимает спорт?
Мы соскучились по единению такому, соборному некоторому вот, переживанию. Это, раньше-то оно было, ну, как в общине, там, общая посевная, там, общий там, сбор урожая. Все это было праздники общие. Вот, а потом произошло вот это такое разделение на белых и красных, там, на этих своих, чужих. И до сих пор там демократы, либералы, какие угодно. Вот мы друг друга ненавидим просто за то, что ты не из моего лагеря. Если ты кого-то любишь, а я его ненавижу, значит, мы с тобой враги. Вот, конечно, так гражданскую войну надо прекращать. Но вот спорт, то, что нас объединило вдруг неожиданным образом, ну, конечно, чемпионат, который у нас проходит в стране, в нашей, это само по себе событие, объединяет людей то, что мы на своей, как бы, принимаем. Мы принимающая страна, это чемпионат мира всех гостей. Нам хочется гостеприимства и красоту своей страны, о которой так много в последнее время нехорошего говорится. А с другой стороны, это, конечно, еще сами ребята, которые на поле сотворили буквально в смысле чудо, если говорить, может быть, чудо рукотворным, там, да, или многотворным. В данном случае, да, мы видим, мы свидетели того, что может. И то, что они говорят, они играют за нас или для нас, да, это тоже приятно. Это такое единение вот этого общества и лучших из людей, которые нам хотят этот праздник оставить, подарить. Это очень дорогого стоит, мне кажется, это...
Что касается спорта, мне очень нравится публикация недавняя в Фейсбуке у еще одного нашего давнего гостя, человека, который часто приходит к нам на передачу, отца Вячеслава Перевезенцева. А у него в Фейсбуке про футбол, я так понимаю, что он тоже любит футбол, и он пишет следующее. «Я убежден, что в нашей жизни есть место и время, когда Господь в этой жизни не участвует, предоставляя нас своей свободе, даже если мы настойчиво его просим. Это касается не только спорта, но и многих сторон жизни. А если я молюсь, Господи, помоги мне сегодня, когда я буду переживать за наших спортсменов, не впасть в уныние, отчаяние, злобу, агрессию, если они потерпят поражение, если выиграют, не потерять голову от радости, не забыть своих близких, свои обязанности, не превозноситься над проигравшими, ну и так далее, то, как мне кажется, такая молитва не может не остаться без ответа, но, конечно же, не просьба о том или ином результате».
Ну вот о том же, да. Но всегда все наши молитвы должны, мне кажется, переводиться вот это нравственное русло, о том, чтобы человек сохранил себя. Ведь часто и после победы, после поражения, вот даже сводка новостей, там, в Бельгии, во Франции, беспорядки и прочее. Чего ради-то? Ну, выплескивается эмоция наружу, а остановиться человек не может. Нет внутренней дисциплины, нет вот этой внутреннего опыта хранения своих чувств. И в данном случае христианство и православие как нельзя усерднее напоминает об этом вот хранении, об этой необходимости. Жалко, что у западных людей нет такого опыта. А у нас он генетически есть, но растранжирен, растрачен вот за десятилетия богоборчества и вот этого лихолетия такого нецерковного. И, к сожалению, к великому, многие люди, не сдерживая свои эмоции, тем самым проявляют свою слабость и свою такую незрелость.
Но справедливости ради, наши болельщики вели себя очень прилично после матча России-Хорватия. И я видела, что власти готовятся и к беспорядкам, были соответствующие машины в центре везде расставлены, но нет. Это очень вот, достойно.
Это вот как раз показатель именно правильного отношения вообще к происходящим событиям. Нам хочется праздник этот сохранить, и праздник-то продолжается у других людей, команд, и у нас он продолжается. И мы благодарны ребятам нашим, и благодарны вообще и болельщикам, которые умеют себя не просто обуздывать, а умеют вести себя благоговейно и благочестиво, опять же, благодаря Богу за то, что так у нас замечательно все складывается в эти дни. Я очень рассчитываю, что это такая общая благодарность каким-то образом будет выражена. Слава Богу, мы часто говорим, слава Богу, не задумывайся об этом, а ведь действительно, слава Богу.
Давайте мы продолжим разговор через минуту. Напомню, что протоиерей Дмитрий Кувырталов сегодня в гостях у Светлого радио. Отец Дмитрий, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, это Новая Москва. Лиза Горская и Алексей Пичугин, через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».